«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Зацепился я за слово «микроэволюция», вспомнил своего папу Вальтера Запашного, который мне говорил: «Эдгард, а ведь мы тоже, мы, люди, видоизменяемся». Я говорю: «Пап, что ты имеешь в виду?» Он говорит: «Мизинец на ноге-то отмирает». Вот можно считать это микроэволюцией или это уже, ну, как бы, долгосрочная эволюция? Ведь если сейчас ходить там в музей Дарвина и посмотреть, как человек выглядел пару тысячелетий назад, мы лазили по веткам там и еще все остальное, и у нас пальцы на ногах были развиты. Сейчас посмотрите на наш мизинец, он уже фактически
не мнется. Кроме того, чтобы ему удариться о мебель, функции у него больше
фактически
нет.
Фактически нет, да.
При этом большой палец на руке, наоборот, развивается и с появлением смартфонов и прочего-прочего.
Мне кажется, даже удлиняться в ближайшее время будет, потому что я вот на экране не достаю и прям уже начинаю жалеть о том, что у меня не такой длинный большой палец. Друзья, но у нас другая новость.
У нас замечательная история. Белые медведи в Арктике забивают моржей с высоты камнями и кусками льда. Об этом сообщают канадские ученые. Дело в том, что на протяжении многого количества, ну, там, достаточно продолжительного количества времени инуиты, местные, значит, аборигены, сообщали ученым неоднократно, что медведи, когда не могут достать моржа для того, чтобы его съесть, забираются повыше и бросают на него камни и куски льда. Ну, ученые сначала не верили, а сейчас приходят к выводу, что действительно такое имеет место.
Ну, я бы, наверное, даже сказал не только потому, не могут достать, а это еще и опасно.
Опасно, да.
Ведь морж — это крупное животное, да. И некоторые особи гораздо больше самого белого медведя. Бивни достигают в несколько десятков сантиметров. И, конечно, морж умирать-то не собирается. Он также будет сопротивляться. Есть возможность получения серьезной травмы. И вот животные... Я вспомнил новость из нашей одной из прошлых программ, где мы вспоминали, говорили о войне обезьян, где на одном островном государстве, значит, шимпанзе сцепились с гориллами за территорией. И шимпанзе начали использовать подручные средства в форме оружия. Палки использовать как кинжалы.
Заточки.
Как заточки нападают на горилл, который гораздо больше и гораздо сильнее каждый из шимпанзе. Нападают группами, то есть ОПГ у них там свое. И убивают сначала особей послабее, потом переходят на более... То есть тренируются на слабеньких, потихонечку набираются опыта и уже нападают на больших. То есть животным свойственно. Давайте мы...
Перед тем, как мы представим гостя, я хотел обратиться к Эдгарду и спросить. Вот в личном опыте по интеллекту, ну там, тигр, медведь, лошадь... Медведь отличается вот интеллектуально?
Медведь гораздо умнее. Однозначно, гораздо умнее. И бурый медведь, и белый медведь — это животные с высоким интеллектом. Я бы сказал, что это где-то граничит с собакой, потому что у нас есть дрессировщики Александровы, один из трюк которых заключается в том, что медведю предоставляется лабиринт, в буквальном смысле слова, в котором он должен найти выход. То есть он берет фишку, вот как дети двигают по лабиринту, и он чем быстрее найдет выход, тем быстрее получит поощрение. И становятся два медведя друг напротив друга, и в буквальном смысле слова соревнуются, кто же быстрее пройдет этот лабиринт, и они проходят его практически идеально. Мы даже ставили эксперименты, подводили неизвестного, ну, человека, которому этот лабиринт неизвестен. Ставили медведя и ставили человека. И медведь проходил лабиринт гораздо быстрее, потому что человеку какое-то время понадобилось еще на то, чтобы сообразить.
Очень круто, да. Интересно.
Друзья, у нас на связи...
зоопсихолог,
да, Стелла Малетина. Здравствуйте, Стелла.
Здравствуйте.
Стелла, скажите, пожалуйста, ну вот белые медведи, как теперь утверждают ученые, забираются на какие-то естественные насыпи, сбрасывают на головы бедных моржей те самые камни. Это как спланированная акция или это все-таки случайно так получается, и люди выдают это за элемент охоты? Как ваше мнение?
Я думаю, что это какой-то индивидуальный такой случай, потому что у хищников, у разных популяций есть свои способы охоты. И, ну, вы, наверное, вам известно, что, например, у касаток есть популяции, которые охотятся только на млекопитающих, а есть популяции, которые только на рыбу. И может умереть просто касатка, которая охотится, например, только на рыбу, при живых млекопитающих. Она просто не станет на них охотиться. Они не являются ее, что не составляют ее меню. Поэтому медведи, они учатся у своей мамы охотиться. И медведи почти все хищники. Если мама была такой одаренной, то, конечно, она могла передать, и это будет передаваться дальше по популяции.
А вообще, какие еще примеры? Какие еще примеры? Каких животных можно привести, что животные пользуются не только там, когтями, зубами и всем остальным, что дало им природа, а какими-то подручными средствами, что-то изобретают?
Ну, очень распространенные известные случаи с воронами. Они разбивают страусиные яйца, поднимаясь вверх и бросая камни на эти страусиные яйца, чтобы их разбить. Потому что клюв не позволяет им разбить страусиное яйцо.
Вы знаете, я видел ролик в интернете, может быть, это какая-то дрессированная ворона была, но ворона использовала окружающую среду для того, чтобы добыть себе пропитание. Ворона брала в клюв орех, и поскольку не могла его разбить, бросала на проезжую часть. Но как его забрать обратно? Она додумалась, что бросать нужно на пешеходном переходе. То есть она бросила, машины поехали, раздавили этот орешек, потом зажигается зеленый свет, пешеходы начинают переходить улицу, машины не едут. Она подлетала, забирала все необходимое и улетала. Это же фантастика просто.
Это реально, абсолютно реально. Так делают собаки, когда переходят на зеленый свет светофора. Тоже приблизительно такая же методика. Ну, существует это объяснение, потому что животные, они мыслят так же, как канатоходец, и так же, как, допустим, жонглёр. Он, если он начнет думать в этот момент, то он упадет с каната. То есть животные сопоставляют какие-то признаки. Например, они заметили, что именно их зрение, слух и обоняние, они как бы составляют одну такую картинку, как узор. И они не анализируют, а сопоставляют. И поэтому, когда они долгое время наблюдали. Я думаю, что первым это было, конечно, просто случай. Они находили чаще на переходе какие-то, может, человек из сумки ронял что-то, как пищевая база.
А можно ли сказать, Стелла, что животные с годами, вот мы сегодня, у нас микроэволюция, это такая
сквозная линия.
Сквозная линия, да, совершенно верно. Что животные с годами становятся умнее?
Да. Да, особенно те животные, которые живут по соседству с людьми. Вообще, наверное, Эдгар знает, что животные, которые дрессируют в зоопарке, они умнее тех животных, которые дикие. Почему умнее? Ну, если, конечно, дрессировщик использует их интеллект, не подавление, а интеллект, если он развивает, как с ребенком занимается, как гуру. То есть он как бы привносит, он его учит, становится его мамой, что ли, дальше. И так как животное, человек очень умное, то, естественно, этот медвежонок с годами, он становится более развитым, у него больше задач. Хищник, он всегда умнее, чем травоядное животное, потому что у него больше когнитивной нагрузки.
Это правда. Абсолютно правильно вы сказали. Человек, который работает с животными, ну, даже та же собака. Одно дело собака, которая где-то просто сидит в питомнике и ждет, когда ей принесут покушать. Другое дело, которое собака умеет преодолевать препятствия, служить человеку, быть дома в постоянном контакте. Но это называется образованная собака. Спасибо вам большое. Сегодня с нами на связи был зоопсихолог Стелла Малетина.
Спасибо большое, Стелла. Но мы на паузу тогда прерываться не будем. Еще одну новость обсудим между собой. Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, выступил и предостерег владельцев домашних питомцев, что стрижка, например, собак под ноль может вызвать облысение. Покраска их в какой-то цвет тоже может навредить животному. Как вы относитесь к таким экспериментам, когда белую собаку в розовый цвет, ну чтобы к сумочке подходило, например?
Тут видите, ключевая «может быть». Да. То есть это пока еще недоказанный фактор. Я очень много спора разговоров видел на эту тему. Помню случай, как затравили Лену Ленину, которая покрасила, по-моему, то ли свою собачку, то ли еще что-то. И там радикальные люди прям затравили девчонку, сказали, что это неприемлемо, собачка сейчас с ума сойдет. С другой стороны, я вспоминаю, как белый пудель выбегает во двор, падает в грязь и довольно оттуда прибегает домой. И сам себя покрасил, изменил цвет не только себя, но и всей комнаты, где он потом присутствует. В общем, я считаю так, что если сама краска не вредит животному, не вызывает аллергию или еще что-то, то ничего в этом страшного нету. Другие собаки над ней точно смеяться не будут. Я такого,
но мы же не знаем,
вдруг... Ну, я такого не наблюдал. Все надо делать с умом, все надо делать с использованием хороших профессиональных людей, советоваться с ветеринарами. Вот моя такая позиция.
А что касается стрижки, тоже вот...
Вот здесь надо, да, мы неоднократно говорили в рамках нашей программы, что стричь собак вообще в жаркое время не рекомендуется, как многим это кажется. А что касается полного облысения, я вот что-то сейчас навскидку не могу вспомнить ни одного случая, когда кто-то кого-то постриг, и потом волосы перестали расти.
А львам гриву нужно стричь?
Нет, точно нет. Она очень в редких случаях там выпадает, когда происходит какой-то гормональный сбой. Я такой видел там один случай за всю свою жизнь. Во всем остальном они сами прекрасно вылизывают себя, друг друга ухаживают, и при правильном питании никаких проблем с гривами не становится.
Спасибо большое. Очень интересный сегодня мне показался выпуск. Спасибо большое.
Дорогие друзья, берегите себя. Эдгар Запашный, Алексей Тимофеев. Ровно через неделю в час.
Услышимся.
До свидания.
Живая природа с Эдгардом Запашным.